Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В Харькове бойцы спецподразделения «Ягуар» освободили захваченное ранее пророссийскими активистами здание областной государственной администрации. Конституционный суд России признал так называемый закон об НКО не противоречащим Конституции. Сегодня начинается визит президента Ирландии Майкла Хиггинса в Лондон, в ходе которого он будет принят королевой Елизаветой II. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в начале нашей программы о событиях на Украине, конкретнее на востоке Украины. В Харькове бойцы спецподразделения «Ягуар» освободили сегодня захваченное ранее пророссийскими активистами здание областной горадминистрации, сообщает агентство «Униан». Как написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат от партии «Батьковщина» Николай Княжицкий со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова, задержаны 70 человек. Они уже находятся в киевских и полтавских следственных изоляторах. По словам Княжицкого, операция прошла без выстрелов и жертв. Подробнее о ситуации в Харькове моя коллега Динара Седдикова побеседовала с местным журналистом Филиппом Диканем.
В воскресенье поздно вечером захватили пророссийски настроенные активисты, будем их так называть, здание Харьковской областной администрации. На следующий день, то бишь понедельник, два раза были стычки с митингом Майдана, который вышел напротив здания. Причем довольно серьезно, непонятно чем спровоцированы, пострадали люди. И вот эти вот пророссийские активисты вели себя крайне агрессивно, скажем так. Они не жалели ни женщин в возрасте, ни стариков. Это я сам лично видел собственными глазами. Вечером в понедельник, где-то около, наверное, 10 вечера по киевскому времени, милиции удалось вытеснить тех активистов, которые были в здании областной госадминистрации, на улицу. А в ответ пророссийски настроенные участники митинга возле здания обладминистрации стали сжечь шины и бросили пару бутылок коктейля Молотова. Камни в окна также бросали. Здание загорелось довольно сильно, причем, но пожар удалось быстро ликвидировать. И уже глубокой ночью провели действительно спецоперацию спецподразделения «Ягуар». Вот сейчас официальные данные о том, что больше 70 активистов пророссийских задержаны, и их отвезли в СИЗО Полтавы и Сум. Дело в том, что здание освобождали именно сумские и полтавские милиционеры, вроде бы. Потому что харьковские, к сожалению, в лучшем случае проявляли бездеятельность. А так они вообще в воскресенье пустили захватчиков.
Сколько примерно человек было с двух сторон? Потому что, насколько я понимаю, Харьковскую обладминистрацию захватили буквально пару сотен человек.
Захватили-то да, вошли действительно где-то такое количество человек. А на митингах было больше. Трудно, честно говоря, оперировать цифрами. Но много людей называют, сходится на том, что с обеих сторон было, до полутора, наверное, тысяч человек. Причем майдановцев, то есть проукраинских митингующих, было меньше, чем пророссийских активистов.
Называют власти Украины эту операцию, которую сегодня ночью провели, антитеррористической.
Если учитывать, что, например, во время стычек с майдановцами и в то время, когда их сгоняли с площади пророссийские активисты, они стреляли, я имею в виду пророссийские активисты, пусть из травматического оружия, но тем не менее, то, наверное, в какой-то степени их можно считать террористами. Хотя, опять же, это юридический термин, я не юрист, не берусь утверждать. Но официальная операция называется антитеррористической. Собственно говоря, опять же, если люди захватывают административные здания, то это деяние попадает именно под статью терроризм, насколько я помню, наш уголовный кодекс. Дело, скорее, не столько во властях Киева, сколько в наших харьковских и властях соседних областей, потому что милиция, видите, она не реагирует так, как необходимо было бы реагировать. И здесь, конечно, где-то не срабатывает субординация и подчинение, потому что далеко не все, достаточно много милиционеров среднего и старшего звена настроены все-таки либо пророссийски, либо против нынешних украинских властей, вот так вот будем говорить, по крайней мере, в Харьковской области.
Согласно одним данным, в настоящее время в городе проходит стихийный митинг, согласно другим, около здания администрации практически никого нет, и собираются лишь небольшие группы людей. Вот вам известно что-то, что сейчас происходит?
Сколько я понимаю, во дворе проходит действие, там интервью дают журналистам губернатор, начальник милиции, еще какой-то человек в форме, лицо мне не знакомо, честно говоря. Что на улице, не могу сказать. Просто я вам скажу так, что где-то пару часов назад здание администрации со стороны центральной улицы Сумской, и, то есть, получается, со стороны центрального выхода было оцеплено милиционерами. Причем серьезно ребята были одеты, бронежилеты, автоматы держали. Не знаю, насчет стихийного митинга я лично не могу пока ничего сказать.
Так в целом вообще в Харькове люди оценивают ситуацию сейчас? Город живет мирной, спокойной жизнью, так,
да,
как обычно?
Да, конечно. Вы понимаете, дело в том, что все эти события, ну вот примерно так же, как и на Майдане в Киеве, не сравнивая, конечно, всю эту ситуацию, но события происходят подобным образом. То есть напряжение, центр напряжения, извините за тавтологию, в центре, на площади Свободы, это наша центральная площадь, где находится здание облгосадминистрации. В метрах уже буквально в 200-300 все так же ходят люди нормально, магазины работают в своей обычной жизнью, транспорт тоже ходит. Единственное, что перекрывали станцию метро, которая выходит на площадь Свободы, в какие-то вот такие опасные моменты, когда сгущалась обстановка, но это перекрытие занимало, ну, не более получаса, наверное. А так все обычно. Ну, а люди реагируют, понятно, по-разному, потому что кто-то за федерализацию там или за, как говорят, за Россию, а кто-то наоборот поддерживает Майдан, так что все по-разному.
Рассказывал харьковский журналист Филипп Дикань. С ним беседовала моя коллега Динара Седикова. Сейчас о ситуации в Донецке. Вице-премьер Украины Виталий Ерема заявил, что ситуация там должна быть решена мирным путем. Здание Донецкой областной администрации было захвачено пророссийскими активистами еще в воскресенье. Ночью власти договорились с протестующими, что последние покинут здание. Однако пока этого не произошло, говорит местный журналист Алексей Мацука.
В 2:00 ночи по киевскому времени к этим людям, которые находятся возле администрации, вышел местный бизнесмен Ренат Ахметов. Он попытался с ними договориться о том, что нужно ехать в областное УМВД для того, чтобы провести переговоры. Потому что накануне начата спецоперация контртеррористическая спецслужбами по освобождению зданий государственного значения. Это службы безопасности Украины и здания государственной администрации. И вот после того, как освободили здание, по контртеррористическому отправилась к зданию администрации, была обесточена часть района вокруг, обесточена электроэнергия, часть района вокруг здания администрации. И планировалось уже начало спецоперации, но здесь появился Ахметов вместе с народным депутатом Николаем Левченко. И они начали переговоры с этими представителями сепаратистских групп. Их очень много, этих групп, они все очень разные и не имеют единства своих позиций. И поэтому они, несколько человек пришли к нему на встречу. И он предложил, Ахметов предложил выйти двум или трем людям от всей этой группы людей и вместе с ним поехать к министру Кереме на переговорную группу в штаб контртеррористической операции. Они уехали 2:30 ночи, и потом в 4:30 утра Ерема сообщил журналистам, что была достигнута договоренность об освобождении здания Донецкой государственной администрации и сдаче оружия, которое было накануне украдено из здания службы безопасности. Однако по состоянию на 10 утра по киевскому времени так и не было освобождено здание администрации. Там по-прежнему находятся сторонники раскола Украины и люди с русскими флагами. И они спят на матрасах, которые туда занесли, в кабинетах чиновников. Там есть факты мародерства. И отдел, например, то, что мы точно знаем, отдел бухгалтерского учета полностью разгромлен, компьютеры вынесены, документы уничтожены. И это только лишь маленькая информация о том, что происходит внутри здания. Мы подозреваем, что там все значительно хуже, чем я только что описал.
Много сообщений о том, что, несмотря на заявление власти о решении вопроса мирным путем, силы все-таки стягивают Западу. Вам что-то известно об этом?
Была информация о том, что приехали сюда два спецподразделения. Это одно спецподразделение Главного разведывательного управления Украины и еще одно спецподразделение СБУ. Также здесь работает Альфа, и Альфа – это киевская. Но на самом деле, это, знаете, говорить о том, что сюда стягивают каких-то правоохранителей из Западной Украины – это спекуляция, потому что там, на Западной Украине, в спецподразделениях очень много служат людей, из Донецка и из восточных областей в том числе. И в основном, и так как Украина является унитарным государством, то система правоохранительных органов, она, в общем-то, вся едина по всей стране. Это не федерация, это не отдельные субъекты федерации. А это унитарное государство, где рассматривается вся система как целостная, нечто единое. Поэтому любые заявления о том, что куда-то кого-то стягивают, подтягивают из других регионов, они может быть это и так, но насколько это страшно, является ли это страшным, да? А точно так же, как в Крыму, вы видели, когда сняли балаклавы эти люди, которые захватывали, оккупировали украинский Крым, они оказались там какими-то азиатскими, внешности, азиатской внешности. Это же не были чисто русские люди, которые пришли спасать русских людей, да? То есть просто украинские СМИ, они не являются участниками информационной войны вот в таком виде, в котором являются российские СМИ, вот как рупоры черной пропаганды. Поэтому украинские СМИ не делали акценты на тех, кто же там был под балаклавами. Но если присмотреться, на самом деле там не было русских людей. Русских людей в Крым пришли спасать люди азиатской внешности.
Рассказывал донецкий журналист Алексей Мацука. С ним беседовала моя коллега Динара Седикова. Ситуация на востоке и юге Украины остается в центре внимания депутатов Верховной Рады. Украинские парламентарии, в частности, планируют рассмотреть вопросы об усилении уголовной ответственности за сепаратизм. У нас на связи киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Владимир, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Потасовкой закончилось в зале Верховной Рады выступление с парламентской трибуны лидера коммунистов Петра Симоненко. Он выступил в защиту сепаратистов в Донецке и Луганске и фактически обвинил новые украинские власти в эскалации конфликта на востоке страны. Ну а депутаты от права радикальной свободы, а вслед за ними коммунисты, во время выступления Симоненко подбежали к трибуне и началась драка. Серьезно, никто из депутатов не пострадал, и сейчас заседание украинского парламента продолжается, и буквально несколько минут назад Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за сепаратизм. За это решение проголосовало 230 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Не голосовали депутаты от партии регионов и не голосовали коммунисты. На очереди парламентарии должны также рассмотреть вопрос об усилении ответственности за сепаратизм партий и общественных организаций. Речь может идти фактически о запрете партий и организаций, которые будут поддерживать сепаратизм. Кроме того, в Верховной Раде сейчас зарегистрирован законопроект о введении чрезвычайного положения в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Автор этого законопроекта – депутат Николай Рудьковский. Однако накануне исполняющий обязанности заместителя главы администрации президента Андрей Сенченко заявил, что сейчас нет оснований для введения чрезвычайного положения в этих регионах. И фактически, если бы вот эта инициатива была поддержана, это означало бы срыв досрочных президентских выборов, в чем крайне заинтересованы в России, в Кремле, считаю так, в президентской администрации. Ну и почти ежедневно служба безопасности Украины сообщает о задержании диверсантов из России, диверсантов, которые прибывают с целью дестабилизировать ситуацию на Украине. Только за последние дни, по данным пресс-службы СБУ, задержаны 5 человек, у них изъята взрывчатка, а также планы по захвату государственных зданий.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Ну и сейчас о международной реакции на события на Украине и на российско-украинские отношения. Представители Белого дома и Государственного департамента США в понедельник ответили предупреждениями в адрес Кремля на сообщение об эскалации акций сепаратистов на востоке Украины. Но готовы ли Соединенные Штаты подкрепить слова действиями? Рассказывает Юрий Жигалкин.
Во время пресс-брифинга в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни почти прямо обвинил Россию в провоцировании сепаратистских акций в городах Восточной Украины. Существуют убедительные улики, указывающие на то, что пророссийские демонстранты получили деньги за участие в акциях, заявил Керри. Они не являются местными жителями. Я полагаю, это заставляет предположить, что внешние силы, а не местные организации, организовали эти провокации. Пресс-секретарь Белого дома призвал Россию вывести войска из приграничных с Украиной регионов и начать прямые переговоры с властями Украины. предупредив, что США готовы ввести новые экономические санкции в случае эскалации напряженности. Во время брифинга в Госдепартаменте журналисты фактически потребовали от представителя по связям с прессой Джен Псаки разъяснить, рассматривает ли Вашингтон последние события в Восточной Украине как нагнетание России напряженности, то есть как действия, которые могут повлечь новые антироссийские санкции. Псаки объявила, что у нее нет информации о том, будут ли в ближайшее время введены новые санкции, но признала, что это можно рассматривать как эскалацию напряженности. Судя по ответам пресс-секретаря Госдепартамента, администрация Обамы верит в то, что именно экономические последствия вмешательства в дела Украины уже в ближайшем будущем отразятся на поведении Москвы. Она, например, привела данные Всемирного банка о том, что российская экономика может ужаться почти на 2% в нынешнем году, и напомнила о том, что российский центральный банк выбросил 25 миллиардов долларов на поддержку рубля, пострадавшего в результате потрясений на финансовых рынках в последний месяц. Как считает Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, Вашингтон сделал ошибку, взяв паузу в кампании введения санкций. Я думаю, что Путин считает, что США не хотят прибегать к новым санкциям, и ему сойдут с рук провокационные действия на Украине, говорит Дэвид Кремер. США и ЕС, на мой взгляд, заслуживают похвалы за акции, предпринятые до сих пор в отношении России. Но, на мой взгляд, они совершили ошибку, сделав временную приостановку после введения первой порции санкций. Они должны были продолжать кампанию введения санкций, потому что Путин, по-видимому, воспринял это как их готовность ограничиться сделанным, нежелание идти дальше. Он считает, что если российские войска не пересекут границы Украины, то ему нечего опасаться. В последние сутки мы стали свидетелями того, какими возможностями обладает Владимир Путин для дестабилизации Украины даже без использования российской армии. И при этом он не исключает использование военной силы. Так что мы должны действовать ради того, чтобы предотвратить его дальнейшие провокации, а не реагировать на них. Как бы вы ответили тем в России, а этих людей немало, которые считают, что Запад смирится не только с аннексией Крыма, но и с отторжением других русскоязычных регионов? Я думаю, что мы не должны мириться с аннексией Крыма, не говоря о попытке захвата других частей Украины. Москва должна осознать, что попытка раскола материковой Украины повлечет серьезнейшие масштабные экономические санкции, объектом которых станет российская банковская система, государственные предприятия и, скорее всего, энергетический сектор, Роснефть, Газпром. У Соединенных Штатов и их союзников не будет выбора. Они будут вынуждены ответить на такие действия жесткими болезненными санкциями. Что, как кое-кто считает, может сыграть на руку Владимиру Путину, ведь у него будут основания еще больше ограничить свободы россиян и укрепить свои политические позиции? Может быть, у него и есть такие планы, но за это придется расплачиваться. Россия серьезно интегрирована в мировую экономику. Она в значительной мере зависит от западных рынков. Наивно думать, что Путину удастся превратить ее в закрытую, автономную, самодостаточную систему, либо ей удастся повернуться спиной к Западу и лицом к Востоку. Это очень непростая задача, и не надо обольщаться. Россия в гораздо большей степени зависит от Европы и Запада, чем Европа от России. На мой взгляд, сейчас вопрос состоит лишь в том, захочет ли Европа воспользоваться этим рычагом для того, чтобы заставить Путина изменить свое поведение. Вы считаете, что Вашингтон и его союзники способны в данной ситуации защитить единство Украины? Если мы будем действовать сейчас решительно, мы, по крайней мере, вынудим Путина взять паузу и очень серьезно задуматься над последствиями своих действий. То есть мы заставим его остановиться, вместо того, чтобы думать о том, когда придет подходящий момент для введения новых санкций с нашей стороны. Я думаю, что США, ЕС, Канада и другие страны могут и должны предпринять решительные, жесткие меры давления на Путина. Язык силы — единственный язык, который он признает. И если они встанут на этот путь, то это может заставить его пересмотреть свои действия. Говорит Дэвид Кремер, президент американской правозащитной организации Freedom House.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Конституционный суд России признал соответствующим Конституции так называемый закон об НКО иностранных агентах. Директор ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что лидер северокавказских боевиков Доку Умаров убит. Суд в Петербурге рассмотрит сегодня апелляцию антидискриминационного центра «Мемориал» на решение о признании его иностранным агентом. С критикой роста расистски мотивированных нападений на цыган в странах Европейского Союза выступила международная правозащитная организация Amnesty International. В канадской провинции Квебек большинство избирателей выступили за сохранение этого франкоязычного региона в составе федерации. Сегодня, 8 апреля, исполняется ровно месяц со дня исчезновения малайзийского авиалайнера Boeing 777, летевшего из Куала-Лумпур в Пекин. И о валюте. Доллар сегодня стоит 35 рублей 46 копеек, евро 48 рублей 61 копейку. Продолжается программа «Свобода в полдень». Итак, городской суд Петербурга сегодня рассмотрит апелляцию антидискриминационного центра «Мемориал» на решение Ленинского районного суда о признании АДЦ «Мемориал» НКО, выполняющей функции иностранного агента, и о том, что организация обязана зарегистрироваться в качестве иностранного агента. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
12 декабря 2013 года Ленинский районный суд признал все, чем занимается антидискриминационный центр «Мемориал», деятельностью иностранного агента и обязал организацию зарегистрировать эмблему и внести себя в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, тем самым полностью удовлетворив просьбу прокуратуры. Наибольшее возмущение надзорного органа вызвал отчет «Цыгане, мигранты, активисты, жертвы полицейского произвола», подготовленный мемориалом для ООН. Мемориал подал апелляцию на решение Ленинского районного суда. Позиция прокуратуры состоит в том, что отчет «Цыгане, мигранты, активисты, жертвы полицейского произвола» правильно расценен судом как воздействующий на принятие государственными органами решений и направленный на изменение государственной политики, а также формирование общественного мнения. То есть мемориал, имеющий источники иностранного финансирования, занимается политической деятельностью, а значит является иностранным агентом. Правда, на фоне последних событий в России то, что происходит с мемориалом, теряет свой драматизм, считает координатор программ антидискриминационного центра Стефания Кулаева.
Сейчас на фоне очень многих вот репрессивных законов и, конечно, в том, что касается выбора России в пользу международной изоляции, презрения к механизму международного права, все это, конечно, уже меньше поражает. Но, тем не менее, по большому счету, все-таки именно наш кейс характерен тем, что в конечном счете наш спор с прокуратурой на данном этапе свелся к вопросу о том, преследуют ли нас сотрудничество или нет. Мы написали, как известно, жалобу, в которой в том числе подчеркнули и тот факт, что фактически наше гражданство преследует за работу с ООН в рамках реализации конвенции о запрете пыток, которая часть российского права в международной форме. Но прокуратура заявляет, что в нашей жалобе голословно заявляется о сотрудничестве с ООН. И дальше сказано, что отчет создавался членом комитета российской делегации и по результату комитет против пыток принял 38 рекомендаций, и это, конечно, влияние на политическую деятельность Российской Федерации. То есть тут очевидное противоречие и очевидное признание того, что нам вменяется вину именно информирование комитета против пыток и даже все 38 рекомендаций, что уже совсем абсурдно, данных комитетом России.
Стефания Кулаева считает, что сейчас, когда наблюдается такой откат от норм международного права, дело против мемориала – это повод еще раз задуматься, признает ли Россия вообще международное право.
Или Россия совершенно не собирается считаться с этими обязательствами и, более того, даже рекомендации комитета против пыток воспринимает как какой-то афронт и какую-то деятельность в интересах иных государств. Это то, в чем нас обвиняют. Мы занимались в интересах международного права, которое часть российского права. И вот об этом будет наш спор, я думаю, в ближайшем суде. Но и более вероятно, что решение будет оставлено в силе. Нам, конечно, положено надеяться, да, на пересмотр. Я считаю, что у нас очень сильная жалоба и что возражение прокуратуры просто не о том. Но учитывая все происходящее и именно изменения в отношении положения НКО, я не вижу причин для реального оптимизма.
Камень преткновения в спорах правозащитников с прокуратурой – вопрос, что считать политической деятельностью. Правозащитники уверены, что их отчет – это противодействие пыткам и дискриминации по национальному и другим признакам, защита прав человека, гарантируемых Конституцией. Прокуратура уверена, что доклад о нарушениях допустимых допускаемых полицейскими, это и есть политическая деятельность. Здесь действительно есть о чем подумать, считает президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Надо понимать статус этого доклада. Если этот доклад заранее был оговорен с организацией, был заказ на проведение неких исследований, и этот доклад войдет с основной частью в доклад на сессии ООН, это можно рассматривать как политическую деятельность. Вот другой вариант. Когда ООН говорит, что пытки – это отвратительно, во всем мире увеличилось количество пыток, а наши говорят, ООН считает, вот и мы составили доклад для наших вождей. Это никакая не политическая деятельность, это общественная реакция.
Одним из авторов доклада АДЦ-мемориал, составленного для Комитета против пыток ООН, является адвокат Сергей Голубок.
Комитет против пыток – это орган, предусмотренный и ратифицированный Россией конвенцией против пыток, который рассматривает регулярно, насколько Россия выполняет этот международный договор. И представление некоммерческими организациями своей их точек зрения вот этот комитет является давно сложившейся традицией. Если эта форма деятельности является политической деятельностью, оказание воздействия на государственную политику, это городской суд на следующей неделе признает, то тогда любое выражение несогласия тем или иным статус-кво, которое сложилось, можно признать таковой. И это показывает, насколько широко это определение может толковаться. Мы посмотрим, что решит городской суд 8 апреля. Я считаю так, что если это является политической деятельностью, тогда является политической деятельностью все. Должен сказать, что прокуратура высоко оценивает работу антидискриминационного центра «Мемориал». Комитет против пыток сам написал 2 письма российским властям. Четко выразил свою озабоченность преследованием антидискриминационного центра «Мемориал» за то, что он сотрудничал с комитетом.
По мнению Сергея Голубка, в борьбе с пытками политики нет, поскольку по российским законам пытки запрещены, и нельзя смотреть на Комитет против пыток ООН как на какую-то иностранную организацию, ведь это орган, предусмотренный договором, в котором Россия участвует больше 2 десятилетий. Кроме того, некоторые положения закона об НКО находятся на рассмотрении в Конституционном суде, и Сергей Голубок полагает, что городскому суду логично было бы дождаться постановления Конституционного суда, а потом уже выносить свое решение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну вот буквально около часа назад Конституционный суд России вынес свое решение, он признал так называемый закон об НКО иностранных агентах, не противоречащим Конституции. На заседании суда также побывал наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Сейчас она на прямой связи с нашей студией. Татьяна, здравствуйте. Как сегодня проходило это заседание Конституционного суда?
Ну, заседание Конституционного суда проходило в обычном порядке. Больше часа, где-то около 1,5 часов зачитывалось это постановление на 40 страницах. Итог известен, и, честно говоря, его ожидали. Во-первых, меня немножко удивило, что я получила известие о том, что будет зачитано это постановление именно сегодня. Я получила его накануне. Обычно Конституционный суд рассылает свои релизы и приглашения гораздо раньше, чтобы журналисты успели аккредитоваться. А так на аккредитацию оставалось всего 2 или 3 часа. То есть у меня было впечатление, что решение, это постановление понадобилось очень срочно. Не исключено, что именно потому, что сегодня же ожидается рассмотрение апелляции в горсуде по делу антидискриминационного центра «Мемориал», который, как известно, признан иностранным агентом. И вот позиция Конституционного суда состояла в том, что признание конкретных НКО выполняющими функции иностранного агента не означает указание на исходящую от данных организации угрозу государственным и общественным институтам. Вообще, в своем постановлении судьи Конституционного суда позаботились очень пространно сказать о том, что вот это выражение «иностранный агент» не несет с собой такой отрицательной окраски. Тут ничего страшного, что иностранный агент. Было подчеркнуто, что вот от стереотипов советских времен, когда все иностранное оказалось враждебным, государству следует отказаться. И поэтому вот то, что говорили правозащитники очень много, вот весь этот год после принятия или уже больше после принятия закона об иностранных агентах, вот Конституционный суд как раз перечеркнул. Он сказал, что ничего зазорного в этом нет и ничего вот враждебного государству, если эта организация лояльная, если она не собирается делать ничего противоправного, то значит, помещение в реестр иностранного агента просто означает, что организация получает иностранное финансирование и что она занимается политической деятельностью. Второй такой главный, в общем, вопрос, который всех очень интересовал, это определение политической деятельности, что же оно значит. И Конституционный суд, к удивлению многих, я уверена, сказал, что невозможно уточнять до бесконечности все понятия юридические, что это ведет к окаменению закона, и поэтому что-то нужно оставлять на усмотрение судей. И вот именно понятие политической деятельности, оно относится к таким вещам, которые суд может определить по собственному усмотрению. То есть, как я понимаю, в каждом конкретном случае любую деятельность НКО можно будет рассматривать и как политическую деятельность, и как неполитическую деятельность. То есть споры на эту тему отнюдь не прекращаются с этим постановлением Конституционного суда. И вот оспариваемые нормы закона признаны не противоречащими Конституции, кроме одной, а именно нормы о штрафах. Огромные штрафы, как известно, грозили и грозят НКО, которые не ставят себя в реестр иностранных агентов. И вот здесь эти штрафы, которые не признают штрафов ниже нижнего предела, то есть возможности дать меньший штраф, вот это признано неконституционным, потому что это угрожает самому существованию некоммерческой организации.
Спасибо, Татьяна. Это была корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Там сегодня Конституционный суд признал непротиворечащими Конституции положение закона об НКО и иностранных агентах. Сегодня же в Петербурге будет запланировано на заседание Ленинского районного суда, который рассмотрит апелляцию антидискриминационного центра «Мемориал» на решение суда предыдущей инстанции о обязывающего эту организацию зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня начинается визит президента Ирландии Майкла Хиггинса в Лондон, в ходе которого он будет принят королевой Елизаветой II. Поездку называют исторической, поскольку это первый визит в Великобританию главы ирландского государства. О перипетиях в британо-ирландских отношениях и символическом значении визита Хиггинса мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с историком Кириллом Кобриным.
Мы говорим о первом государственном визите главы ирландского государства в Великобританию. Как вообще вот так получилось?
Ну, прежде всего, когда мы говорим об этих двух странах, надо понимать, что одна из этих стран когда-то была частью другой страны, и это объясняет очень многое. Ирландия была сначала английской колонией, часть Ирландии, потом она стала частью Соединенного Королевства Великобритании и отделилась, или, скажем так, получила независимость Ирландия сразу после Первой мировой войны в результате довольно кровопролитной войны. Сначала против британцев, а потом уже была и гражданская война. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в том, что английское господство принесло Ирландии, ну скажем так, неисчислимые беды. Даже нельзя сказать, что серьезные, а именно неисчислимые. Я остановлюсь только на двух вещах. Во-первых, это интервенция и захват ирландской территории уже целиком, оккупация войсками Кромвеля в середине 17 века, которая по современным меркам можно называть просто геноцидом. Запрет на ирландский язык, гонение католической церкви и так далее, и так далее, и так далее. И второе, это страшный голод уже второй трети 19 века, когда миллионы, я подчеркиваю, ирландцев умерли от голода или вынуждены были эмигрировать. И это, конечно, нанесло страшный удар по населению страны, по стране и стало, в общем, одной из травм в памяти. Ну и третье обстоятельство – это наличие североирландской проблемы и вообще наличие Северной Ирландии как оставшейся в составе Соединенного Королевства части острова Ирландия, которое до сих пор не признают некоторые ирландские националисты. И североирландская проблема очень болезненная, и вот каким-то образом, начиная со второй половины 90-х годов, ее удалось более-менее урегулировать, и, слава богу, там сейчас ситуация вполне мирная, но, тем не менее, в, так сказать, представлении ирландцев Северная Ирландия – это, конечно, часть Ирландии, хотя и принадлежащие британцам. Поэтому принципиально, я подчеркиваю, принципиально официальных визитов ирландских руководителей в Британию, я имею в виду президентов в Британию, не было до сего дня. Но когда королева пару лет назад ездила и совершила поездку, официальный визит первый, кажется, тоже в Ирландию, и вот тогда начались переговоры о возможности вот такого символического жеста. Я подчеркиваю символического, потому что ирландский президент – это скорее такая представительная фигура, представительская, нежели как бы реальный политик. Но тут все очень важно.
Ну, так или иначе, можно ли вас понять, что эти раны, о которых вы говорили, залечиваются, и дело идет к примирению полному?
Примирение, конечно, уже наступило, если не считать, ну, каких-то уже совсем крайних националистов и так далее. Понятно, что все эти раны существуют скорее в национальной памяти ирландской. Понятно, что у британцев есть свои претензии, надо сказать, к ирландцам. Например, до сих пор обсуждается роль Ирландии во Второй мировой войне. Как известно, Ирландия не воевала, была нейтральной. И, в общем, тогдашний глава государства Эймон де Валера, он, в общем, отчасти даже как-то симпатизировал Германии. Вот. И так далее. То есть речь идет скорее о символическом жесте, который завершит процесс примирения, начатый в Северной Ирландии еще во второй половине 90-х годов. И здесь очень важно, что ирландский президент Майкл Хиггинс будет гостем именно королевы. Он в первый день визита поедет в Виндзор, он остановится там, королева будет его всячески развлекать, если так можно выразиться. Вот. И речь идет, хотя будут и политические встречи, и с Кэмероном будет встречаться, и с лидерами лейбористов, и с лондонским мэром, и так далее, выступать перед парламентом Майкл Хиггинс, но тем не менее тут очень важный такой момент, что один политик как бы символический встречается с другим, ну, как бы главой государства символическим Великобритании, и вот уже на этих, скажем так, небесах политических заключается вечный мир. Тут еще одна очень интересная вещь. Будучи персональным как бы гостем королевы, Майкл Хиггинс воплотит собой, ну, скажем так, своего рода Ирландию, которая будет общаться с английской королевской четой. Майкл Хиггинс – человек очень скромного происхождения, из очень бедной семьи. Его отец был алкоголик, его мать отослала его и его брата жить в другое место, потому что они не могли его содержать. И этот человек пробился в своей жизни сам, он учился в большом количестве учебных заведений, он был архивистом, он поэт, он политический журналист, он философ, он очень многие разные вещи другие. И он своего рода воплощение вот того самого, ну, скажем так, простого народа Ирландии, которое, ну, так презирали английские аристократы и английские протестанты, и это очень важно. И символизм этой встречи еще будет подчеркнут тем, что вот Майкл Хиггинс, человек с очень простым на самом деле именем и фамилией, да, встречается с представителем Виндзорской династии, с королевой, и здесь, ну, не хочется впадать в пафос, но мир, так сказать, национальный, государственный, символически подчеркивается еще такой гармонией социальной, если угодно.
О визите президента Ирландии в Лондон мой коллега Андрей Шароградский беседовал с историком Кириллом Кобриным. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Харькове силы спецназа сегодня освободили захваченное ранее пророссийскими активистами здание областной государственной администрации, сообщает агентство «Униан». Как написал на своей странице в Facebook народный депутат от Батьковщины Николай Княжицкий со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова, задержаны 70 человек. Они уже находятся в киевских и полтавских следственных изоляторах. По словам Княжицкого, операция прошла без выстрелов и жертв. В то же время находящийся в Донецке вице-премьер Украины Виталий Ерема заявил, что штурма здания Донецкой обладминистрации, которое 6 апреля заняли участники пророссийских протестов, сегодня не будет. Конституционный суд России сегодня признал непротиворечащим Конституции положение закона об НКО иностранных агентах. Заявителями по делу выступили фонд «Костромской», Центр общественных инициатив и несколько граждан. Директор ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что лидер северокавказских боевиков Доку Умаров убит. Выступая сегодня на заседании возглавляемого им Национального антитеррористического комитета, Бортников сообщил, что это произошло в первом квартале 2014 года в результате проведенной оперативно-боевой работы. Суд в Петербурге сегодня рассмотрит апелляцию антидискриминационного центра «Мемориал» на решение о признании его иностранным агентом и обязанности зарегистрироваться в этом качестве в реестре Минюста. С критикой роста российских мотивированных нападений на цыган в странах Европейского Союза выступила международная правозащитная организация Amnesty International. Международный день цыган, отмечаемый сегодня, правозащитники призвали все государства ЕС решительно бороться с растущим числом российских мотивированных нападений на цыган. В канадской провинции Квебек большинство избирателей выступили за сохранение этого франкоязычного региона в составе федерации. И о валюте. Доллар сегодня стоит 35 рублей 46 копеек, евро 48 рублей 61 копейку. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В российских школах продолжаются классные часы «Мы вместе», посвященные по официальной версии воссоединению Крыма с Россией. Чиновники от образования хотят объяснить детям смысл всех событий, которые происходят в Крыму и на Украине, смысл принятых решений со стороны России и позицию президента. Для разъяснения причин аннексии Крыма подготовлены специальные методические материалы с кроссвордами и историческими справками. На передовых рубежах пропагандистской работы депутаты от «Единой России», которая вместе с учителями проводит в школах политинформация о ситуации в Крыму. Со 2 по 5 апреля уроки «Мы вместе» проходят в Ульяновской области. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Методические материалы, которые рассылаются по российским школам, носят рекомендательный характер. В них, в частности, отмечается, что состоявшийся 16 марта в Крыму референдум прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. А воссоединение Крыма с Россией – это знаковое событие, которое открывает новую страницу истории. В качестве вспомогательных материалов классным руководителям прислали кроссворды о Крыме и обращение Владимира Путина к Совету Федерации 18 марта этого года. На одном из таких уроков в Ульяновске побывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Урок «Мы вместе» в 10 А-классе 28-й средней школы прошел по четко написанному сценарию. Ученики один за другим выходили к доске и излагали заученные сведения по географии, истории и экономике Крыма. Было видно, что урок нужен не столько ученикам, сколько присутствовавшей здесь же сотруднице городской администрации. Когда дошли до темы недавнего присоединения Крыма, стало ясно, что учитель истории Любовь Москалева занимает идеологически верную позицию.
Конечно, не всем государствам такая сильно окрепшая Россия, которая проводит свою внешнюю политику в своих собственных интересах. А внешняя политика всегда должна проводиться, исходя, что выгодно в данный момент государству или невыгодно. То, конечно, такая Россия не нужна. Поэтому наблюдается вот такая вот конфронтация.
Свою патриотическую позицию учитель отстаивает срывающимся от волнения голосом.
Я рада за Россию, я горда своим президентом.
Никакой дискуссии на тему Крыма в этом классе не состоялось. А вот урок истории в 10 Б классе школы-гимназии номер 1 получился более живым. Современные крымские события органично вписались в тему геополитических завоеваний Екатерины II. Патриотов и здесь оказалось больше. Егор Цветков, например, считает, что возвращение Крыма России лишь первый шаг. Следующим шагом должно стать присоединение Восточной Украины.
Также провести референдумы, вследствие которых будет выяснено, сколько процентов жителей голосуют за присоединение к России. Я уверен, что это будет подавляющее большинство.
Егору близка позиция силы. Он даже говорит, что готов лично воевать за восточные территории Украины. А вот у его одноклассника Арсения в Европе и в Америке живут родственники и друзья, что отражается на позиции юноши по крымскому вопросу.
Я больше негативно к этому отношусь, потому что я думаю, что есть пропасть между человеком и геополитики страны, в которой она живет. Я поддерживаю страну, но я думаю, что противостояние с Западом – это глупо. Я надеюсь, что найдется какое-то мирное урегулирование.
Учитель истории и обществознания школы-гимназии номер 1 Анна Лысенко уверена, что в дискуссии школьники приобретают полезные навыки.
Надо уметь анализировать, уметь представить себя точку зрения, уметь ее в спорах, вот в дебатах каких-то, уметь ее доказывать, отстаивать. Я бы не стала менее патриотом своей страны, если бы мне в те же средства массовой информации другую точку зрения тоже противоставляли, альтернативную. Свою позицию, конечно, я продумываю. За каждое слово свое я отвечаю, но и провокационные вопросы я им тоже все время подкидываю.
Анна Лысенко считает, что задача школы – вырастить не универсального солдата, а человека, который умеет думать самостоятельно.
Это был ульяновский корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гогин. Разъяснительную работу среди российских школьников и студентов активно ведут депутаты партии «Единая Россия». В Рязани уроки «Мы вместе» провел заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Николай Булаев. Перед студентами Самарского юридического института выступил член президиума Генсовета партии Александр Хинштейн. Депутат Ярославской областной думы Антон Капралов объяснил, что идея патриотических уроков «Мы вместе» принадлежит именно партии «Единая Россия».
Эта идея была введена и сформулирована партией «Единая Россия» федеральным руководством в связи с тем, что Крым присоединился к России, как раз было решено запустить проект проведения в школах открытых уроков «Мы вместе». Ну, формат мероприятия, да, связан с тем, что лидеры общественного мнения, это и депутаты, и губернаторы, сотрудники администрации, выходят в школы, рассказывают ученикам средних и старших классов суть произошедшего воссоединения России и Крыма и значение этого исторического события. На этих уроках мы обсуждаем такие азы, да, как история взаимоотношений России и Крыма, а также обсуждаем современную политическую часть, то есть это последствия события на Украине последних месяцев, да, и в связи с чем Крым присоединился к России.
Вот что думает о патриотических уроках «Мы вместе» заслуженный учитель России, преподаватель истории Московской гимназии номер 1567 Тамара Эйдельман.
Это просто возмутительно. Это очередное промывание мозгов. Методичка, которую разослали, полна ошибок грубых, она полна передергиваний, там ничего не говорится о депортации крымских татар. Ну что сказать, это продолжение того возмутительного всего, что происходит вокруг.
Ожидаются ли такие уроки в московских учебных заведениях, в московских школах, гимназиях? Что говорят ваши коллеги? Как они будут их проводить, если вдруг придется?
Я не знаю. У меня ощущение, может быть, потому что я не классный руководитель, но как-то нам ничего такого, по-моему, не сказали. Потому что вообще эти уроки, что интересно, должны проводить не историки, а классные руководители. Не знаю, что-то как-то это мимо меня прошло.
Если бы вдруг вот именно вас попросили провести урок, мы вместе...
О, я бы с удовольствием провела. Я бы сказала, что я думаю. Может, поэтому меня не просят, я не знаю.
Это была преподаватель истории Московской гимназии 1567 Тамара Эйдельман. Еще до аннексии Крыма в разгар противостояния на Майдане учитель истории гимназии номер 3 из Архангельска Михаил Копица на одном из своих уроков объяснил детям, что расценивает происходящее на Украине как революцию. Кто-то из школьников поделился этим дома, и на учителя настрочили донос, обвинив его в бандеровской и махновской пропаганде. Михаил написал объяснительную, и начальство оставило его в покое. Патриотические уроки в гимназии пока не проводились, но тема аннексии Крыма периодически всплывает в разговорах с учениками.
Прежде всего, я стараюсь не выкручивать ручку ни в одну, ни в другую сторону. Я вижу свою роль в том, чтобы показать другую точку зрения. В какой-то степени хотя бы противодействовать тому пропагандистскому потоку, который сейчас исходит из средств массовой информации. А в общем, средства массовой информации, в первую очередь телевидение, они значительно, как выясняется, роль играют в формировании общественного мнения. Очень трудно им в силу возраста своего, не сформировавшегося еще мировоззрения, да, противостоять вот этому информационному, пропагандистскому именно потоку, а он однобокий. Вот я стараюсь обратить на это внимание, но я пытаюсь объяснить это.
Они вступают с вами в дискуссии. Верят ли они безоговорочно телевизору?
Кто-то верит, кто-то нет. Кто-то абсолютно экранирует то, что происходит. Кто-то относится исключительно индифферентно. Кто-то прислушивается к мнению родителей. Для кого-то мнение родителей — это, наоборот, красная самая тряпка, на которую нужно бросаться и кидаться. Поэтому там разные точки зрения присутствуют. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве, если говорить о старшеклассниках, если они высказывают суждения какие-то, то это не их личное суждение. Это, как правило, проецирование того, что они где-то услышали, узнали, прочитали, поговорили с кем-то. За все время этого кризиса, да, один-единственный раз одна барышня в 9 классе достаточно так жестко проводила такую политику, вступила со мной в спор касательно вот того, что происходит в Крыму, и она проецировала такую, ну, условно назовем, патриотическую позицию, или то, что называется патриотической позицией сейчас. Вот это был один-единственный раз. Но я, в общем, не так часто и говорил об этом.
Если вдруг в вашу школу поступят разнарядки о том, что нужно провести классный час на том, что происходит в Крыму, под условным названием «Мы вместе», что вы в этом случае будете говорить ребятам?
Ну, я полагаю, что, зная мою позицию, администрация освободит меня от подобного дела. Это совершенно, я могу быть уверен. Вообще, обычно классные часы проводят классные руководители. Я не являюсь классным руководителем, поэтому на меня такая обязанность не пойдет. И в этом смысле я доволен, потому что мне не придется наступать на горло собственной песни. Думаю, что классные руководители выполнят свою работу и, используя методички, скажут то, что требуется. Может быть, кто-то добавит что-то от себя в одну или другую сторону.
Михаил, а вот что в принципе грозит учителю, который объяснит детям происходящие на Украине процессы и причины аннексии Крыма не так, как рекомендуют власти, а, ну, скажем, по совести? Вот.
Я, честно говоря, не знаю, что смогут сделать, потому что методические рекомендации — это рекомендации. Мы можем вообще с точки зрения как бы даже закона, да, терминологии, принять их или не принять. А вот то, что закон об образовании гарантирует нам право на высказывание своей точки зрения, это совершенно очевидно, точно и ясно и понятно, там, я не знаю, черным по белому прописано. Что грозит? Если будет какой-то сигнал опять, да, к примеру, в вышестоящее, ну, то, что обычно происходит, паника среди вот руководителей, да, бюрократов, да, руководителей низшего звена, они там позвонят в школу, спросят, что же там произошло, потребуют снова взять объяснить. Ну, я думаю, что дальше этого вряд ли что-то может произойти. Вот если говорить об увольнении, я очень сомневаюсь, что это возможно.
Вы думаете, что будет с Россией в ближайшее время?
Я же ведь не аналитик такой, я политический. Да, я же просто учитель истории. Я не знаю, что будет, но я могу сказать, что меня пугает. Меня пугает и вызывает беспокойство определенное, да, такое, что вот этот вот пойдет обратная волна, пойдет закручивание гаек такое. Всех ведь очень напугало вот это вот президент, это словечко, это как же он сказал, да, ложно, национал предателей. Это ведь воспринимается как некий сигнал бюрократии, да, обычной бюрократии. И я боюсь, что здесь будет такое закручивание гаек, усиление вот этого вот в кавычках патриотизма бессмысленного и беспощадного. И какое-то время пройдет, прежде чем отпустит. Но это время нужно как-то зажмурившись пережить. Вот меня вот именно это беспокоит.
Это был учитель из Архангельска Михаил Копица. Кроме того, что российские педагоги проводят патриотические уроки «Мы вместе», их, как и других бюджетников, попросили перечислить часть своей зарплаты на помощь жителям полуострова. По разным данным, эта сумма от 800 до 1000 рублей. В большинстве случаев деньги перечисляются добровольно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Американский час празднует свое десятилетие. Вот некоторые темы этой программы. Киевский фестиваль документального кино, кинообозрение с Андреем Загданским, книжное обозрение Марины Ефимовой, жизнь Тортона Уайлдера, мягкая сила тенниса, беседа с Борисом Парамоновым. Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров. Американский час» буквально через 5-6 минут. Ну а я с вами прощаюсь до 16 часов. Слушайте информационно-аналитическую программу «Время свободы».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».